Говорит Радио Свобода. Добрый день, в эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов и главное в этом часе. В лагере гражданских активистов на Арбате продолжают собираться новые участники бессрочной акции протеста. Контрольная прогулка творческой интеллигенции в Петербурге и итоги саммита «Большой восьмерки» – центральная тема сегодняшнего выпуска программы «Свобода в полдень». И в начале программы о том, что сейчас происходит на Старом Арбате в Москве, новом месте сбора гражданских активистов. С места событий в прямом эфире корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Сейчас на Старом Арбате возле памятника Булату Акуджаве на около примерно 20-30 гражданских активистов. Здесь дежурит один полицейский автобус, сам он никак не препятствует, но надо отметить, что сюда приехала поливальная машина для уборки территории, и, соответственно, весь лагерь переместился непосредственно от памятника по углам, по сторонам Старого Арбата, и здесь такая уборка была. Как говорят сами активисты, эта уборка стало результатом того, что местные жители подали иск в суд на администрацию района, чтобы та приняла меры в связи с тем, что здесь вот, соответственно, ночуют активисты, они им мешают и так далее. И вот произошла такая уборка территории. Я спросила у людей, которые непосредственно убирали. Они сказали, что все вопросы к их местной администрации. Также, как рассказали сами активисты, вчера здесь ночью были задержания. Было задержано 13 человек. Их разбудили среди ночи. Непосредственно задерживали только тех, кто лежал, тех, кто спал, как говорят активисты. И вот, как мне рассказала одна девушка, которая была среди задержанных, ее отвезли в ОВД для проверки документов. И через несколько часов отпустили. Арслан?
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент Радио Свобода со Старого Арбата в Москве. Напомню, что бессрочная акция протеста против политики российских властей на улицах Москвы продолжается уже 2 недели со дня инаугурации Владимира Путина. Активисты проводят так называемое «народное гуляние». Собираются на бульварах и площадях без политических лозунгов и плакатов. Несколько лагерей, которые пытались организовать участники акции в разных местах Москвы, были разогнаны полицией. По примеру московской контрольной прогулки, прошедшей 13 мая с участием музыкантов и литераторов в Петербурге, сегодня должна пройти питерская прогулка с участием творческой интеллигенции. Из Петербурга передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Один из участников прогулки – писатель Герман Садулаев. Скажите, Герман, эта питерская прогулка должна быть действительно сотворена по образу и подобию московской?
Вообще, питерским людям не пристало говорить, что они идут и подражают чем-то Москве, но в данном случае нам показалось, что московский опыт достаточно позитивный, и его можно распространить на нашу северную столицу. Ничего кардинального в этой форме протеста нет. Действительно, мы хотим просто прогуляться по родному городу и проверить, действительно ли у нас еще хотя бы минимальный уровень свобод существует.
А вообще, как вы относитесь к петербургским народным гуляниям?
Я очень положительно отношусь и с большой надеждой вижу, что в нашем народе стало пробуждаться гражданское самосознание, стал пробуждаться интерес к политике, к общественной жизни, и это замечательно. И то, что это принимает в основном ненасильственные формы культурные, это еще лучше.
А почему вообще питерская творческая интеллигенция, в отличие от московской, так вяло отзывается на призывы поддержать оппозицию?
Питерская публика очень раздробленная. Питерская публика очень холодная. У нас холодно. У нас все люди как-то немножко друг от друга отдалены. Не склонны к коллективным действиям. При этом я не думаю, что большинство питерских, в том числе и писателей, против оппозиции, против политической активности. Просто я думаю, что большинство не видит конкретно, как их участие может принести стране пользу и как это вообще все в их жизни будет выглядеть, такая страница, и что это будет для Петербурга и для страны. То есть понимания такого, что это и зачем, в основном нет. Поэтому люди не выходят, а не потому, что они кардинально против общественной активности.
А вы считаете, такая активность может принести пользу?
Я всегда думаю, почему бы и нет. Что в этом плохого? Всегда активную позицию занимать лучше, чем пассивную. В обществе, если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. Я много раз говорил и объяснял, что сейчас такое время, когда интеллектуалы должны слезть с деревьев и принять активное участие в текущей жизни общества, в текущей политике. Это есть такая фраза Умберто Эко. Он писал, что позиция интеллектуала как обезьяна на дереве. Он должен сидеть сверху и смотреть на все, что происходит внизу, комментировать, анализировать, но никому не присоединяться. Но я считаю, что бывает такое время, когда обезьяне нужно слезть с дерева, иначе она теряет свой шанс стать человеком.
К чему, по-вашему, приведут питерские народные гуляния?
Знаете, главный результат в том, что мы сами внутренне растем. В том, что мы можем для себя на уровне общества вербализовать, сформулировать наши требования. Главный результат в том, что мы учимся гражданскому действию, учимся самоорганизации. А этот навык, он необходим во всем. Он поможет нам правильно выбирать власть, он поможет нам правильно общаться со властью, он поможет нам правильно устраивать нашу собственную жизнь в обществе. Мы только в самом начале пути, и я думаю, что все у нас получится.
Из Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Говорит «Радио Свобода» в Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Три человека погибли, по уточненным данным, в результате сегодняшнего землетрясения на севере Италии. Есть небольшие разрушения в Милане. Эвакуированы работники из ряда офисных зданий. В Москве сегодня пройдет велопробег в поддержку развития городской велосипедной инфраструктуры. К акции планируют присоединиться сторонники движения «Белая лента». Задержанные в ночь на воскресенье на Арбате 13 гражданских активистов отпущены из полиции без предъявления обвинений. В Одинцовском районе Московской области сегодня утром убит президент мебельного холдинга «8 марта» Михаил Кравченко. Участники саммита «Большой восьмерки», который прошел в Кэмп-Дэвиде, резиденции президента США, приняли итоговую декларацию. В американском городе Чикаго открылся саммит НАТО. Он продлится 2 дня. Главная тема, которую будут обсуждать лидеры 28 стран-членов Североатлантического союза – ситуация в Афганистане. В Сербии сегодня проходит 2-й тур президентских выборов. По данным последних опросов, больше шансов стать президентом у бывшего главы государства Тадича. Китайский правозащитник Чэнь Гуанчэн, который в субботу вместе с семьей прибыл в США, заявил, что благодарен Соединенным Штатам за помощь в его деле.
«18-19 мая. Саммит «Большой восьмерки». Глобальный финансовый кризис. Судьба евро. Арабская весна. Изменение климата. Помощь Африке. 20-21 мая. Саммит НАТО. Судьба операции в Афганистане. Европейская противоракетная система. Отношения с партнерами. О чем будут говорить мировые лидеры в отсутствии российского президента. Программа «Лицом к событию». 20-го. Воскресенье в 20 часов по московскому времени. Радио «Свобода».
Поэт Александр Дельфинов написал цикл стихотворений о последних событиях в Москве. Он рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику о красоте амебного перекатывания толпы по московским бульварам и о том, как его задержал ОМОН, обвинив в лежачем пикетировании против Путина.
Александр, хочу вас как поэта спросить о поэтике. О поэтике вот этой новой для Москвы формы политической организации, хождения по бульварам без лозунгов и плакатов, молодежного лагеря, не очень молодежного, который возникает то тут, то там, такого кочевого бытия. Да? Вы были там много раз, так что очевидно, что вас эта поэтика увлекает.
Меня увлекает поэтика протеста. Не могу сказать, что я профессиональный революционер или политический деятель, но тем не менее именно в тех акциях, которые происходят в последнее время на московских бульварах и в московских некоторых скверах, я ощущаю некое совершенно особенное дыхание эпохи, совершенно особый поэтический драйв. И поэтому меня это, безусловно, привлекает не столько даже в политическом, вот сколько в поэтическом смысле.
У вас ведь есть и стихи о лагере «Оккупай Абай».
У меня уже много стихов получилось, которые связаны вот с этими гуляниями и с «Оккупай Абай», и вот уже с новым лагерем на Баррикадной.
Вот я знаю, что у вас есть стихотворение, обращенное к милиции, да, уже после разгона лагеря на Чистых прудах.
Стихотворение называется «Геноцидик». «Товарищи милиция, спасибо вам большое, что от врагов очистили вы чистые пруды. Теперь старушка Путина с открытою душою спокойно профланирует по ним туды-сюды. Товарищи ОМОНовцы, сердечная мерсиба, что выгнали пинками вы с бульвара молодежь. Пусть бабушка Собянина гуляет там красиво, а то не протолкаешься, нормально не пройдешь. Геноссе Кока-Кольцеву отдельно, наша с кисточкой, и на погончик звездочку, и, Господи, прости. Мы поздравляем гномиков с удачной зачисточкой. И геноцидик славненький. Желаем провести.
Александр, а вы присутствовали при разгоне лагеря?
Нет, я не присутствовал именно при разгоне вот лагеря, который имеет известность в народе под названием «Оккупай Абай». Однако я присутствовал при и даже как бы стал пассивным участником самого первого разгона, который был утром 8 мая на Китай-городе. Вот эти вот гуляния, они начались 7 мая вечером возле памятника героям Плевны на Старой площади у метро Китай-город. Тогда еще там были и известные наши оппозиционные топ-фигуры Сергей Удальцов и Алексей Навальный, которые вот там вот призывали народ гулять. И я туда подъехал, получив весть об этом от знакомых, подъехал туда посмотреть, что происходит, и как раз где-то около там 2 часов ночи, если я не ошибаюсь, при помощи поливальной машины, которая стала ездить вокруг памятника Плевны, людей тогда оттуда разогнали, и большая толпа, ну, было минимум человек 600, а то и больше, двинулись в сторону Чистых прудов, дошли вот до Абая, там не было еще тогда Оккупая, был только Абай, там стали в темноте между деревьями бегать ОМОНовцы, тогда люди снова обратно пошли на Китай-город. На Китай-городе были выхвачены из толпы Удальцов и Навальный и отвезены в ОВД. Народ не разошелся. Вот, видимо, думали, что если обезглавить это движение, то люди разойдутся. Но как раз странность этого движения в том, именно вот удивительная странность, что нету лидеров. Лидеры как-то сами собой возникают откуда-то в толпе и тут же исчезают. Толпа неожиданно превратилась из толпы в группу самоорганизованных граждан. Причем, что очень интересно, с точки зрения сравнения с вот такими оккупай-движениями в Европе или в Америке, там это больше направлено в такую левую сторону, да, в политическом спектре. А здесь все как-то вместе. Вот тебе либералы, вот тебе тут националисты ходят, причем националисты ходят какие-то, на удивление, интеллигентные и вежливые. Тут же тебе левые сидят, которые там мусор собирают. В общем, какой-то праздник культур политических. Это очень интересно. И еще один фантастический момент. Я не уверен, что вообще в истории протеста, ну, скажем, общественного, культурного, политического, где-то в мире было подобное. То есть меня должны специалисты поправить, по-моему, не было. Вот что произошло? Гуляние – это некая форма движения, да, по улицам. Вот как там Навальный в какой-то момент сказал, еще перед тем, как его задержали, он сказал: «Неважно, с какой стороны появится полиция, мы просто будем гулять в другую сторону». Вот этот момент, понимаете, такого немножечко амебного перекатывания, да? То есть прямой удар ОМОНа выдержать никакая мирная группа гуляющих не может. Или там группа митингующих. Тяжело вооруженные полицейские, по закону им сопротивляться запрещено. То есть прямой удар, шансов нет. И полицейские это прекрасно знают. И умеют этим пользоваться. А здесь совершенно новая ситуация. И полицейские поначалу явно растерялись. Сейчас уже я не знаю, какие там они будут принимать меры в дальнейшем. Но когда прямого удара нанести практически нельзя, потому что люди вот как бы так раз, амебное такое состояние, ткнул туда пальцем, палец как бы проходит внутрь, удара нету, все как-то так хопа-хопа и откатывается, да? Вот этот момент, мне кажется, фантастический в плане ноу-хау.
Тем не менее, Александр, вас тогда все-таки задержали, да, 8 числа?
Да, я попал в автозак, котором было 20 человек, в протоколе, абсолютно сфальсифицированном протоколе, было сказано, что нас всех задержали во время лежачего пикетирования, во время которого мы якобы выражали недовольство, так с пробелом, да, недовольство, значит, вот Путиным, и требовали якобы отмены выборов, и якобы на многочисленные просьбы сотрудников полиции не реагировали и продолжали лежачее пикетирование. На самом деле, я стоял возле памятника Плевны. Ну, неважно, что я думаю по поводу выборов и по поводу Путина, но никаких вот как бы политических лозунгов я не скандировал. Я стоял с известной журналисткой Екатериной Деготь и обсуждал современное искусство. И вот обсуждая с Катей Деготь проблемы современного искусства, значит, мы стали свидетелями, как ОМОН перешел в атаку, окружил вот этот вот пятачок у Плевны по периметру, людей начали хватать, и меня взяли буквально вот последним. Мне предъявили эту статью 19.3, вот неподчинение, кажется, сотрудникам правоохранительных органов. Никакого неподчинения не было, лежачего пикетирования не было. В общем, ничего не было из того, что нам предъявили. Но, к сожалению, это никого не смущает. Суды чпокают вот эти вот приговоры по этим статьям. В общем-то, как я знаю от адвокатов и от коллег, просто, в общем-то, это техническое дело. Никакие доводы защиты почти никогда не принимаются во внимание. Так что формально мне грозит от 1000 рублей до 15 суток административного ареста вот за беседу с Катей Деготь.
Ну, я знаю, что вы уже ответили им стихами. У вас есть стихотворение о разноцветных полицейских.
Есть. «Полицейская радуга». Вот такое название, как вы понимаете, очень провокативное и с элементами пропаганды чего-то такого, что в Питере запрещено. «Красный полицейский машет нам дубинкой, черный полицейский прыгает в зигзаг. Белый полицейский повернулся спинкой и кого-то сунул прямо в автозак. Серый полицейский аж пошел в присядку, а зеленый хнычет, слишком молодой. Белый полицейский приведет к порядку подлых хулиганов, то есть нас с тобой. Синий полицейский кушает печеньки, желтый полицейский чешет желтый шлем. Белый полицейский прислонился к стенке, смотрит напряженно. Он устал совсем».
Поэт Александр Дельфинов. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Государственная итоговая аттестация 2012. Сдаем математику. Математика вместо алгебры. Трудности перехода. Почему ЕГЭ сдать легче, чем ГИА? Каким образом часть С влияет на общую оценку и на самомнение школьника? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 20 мая в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Участники саммита «Большой восьмерки», который прошел в Кэмп-Дэвиде, резиденция президента США, приняли итоговую декларацию. За 2 дня саммита лидеры 8 держав обсудили проблемы международной безопасности, ситуацию в мировой экономике, вопросы помощи Афганистану и странам Африки. В декларации содержится призыв к Ирану дать ответы на все вопросы, связанные с его ядерной программой. Выражается поддержка международному плану мирного урегулирования в Сирии. Касаясь ситуации в еврозоне в связи с долговым кризисом, в Греции, лидеры стран восьмерки подчеркнули, что выступают за сохранение членства Греции в зоне евро. Среди решений, принятых на саммите, создание альянса за продовольственную безопасность с целью помощи в развитии сельского хозяйства Африки. Россию на саммите представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Он провел краткую двустороннюю встречу с американским президентом Бараком Обамой, в ходе которой передал ему послание президента России Владимира Путина. На пресс-конференции после переговоров Медведев заявил, что его участие в саммите – это свидетельство преемственности во внешней политике России. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
В отличие от своего предшественника Джорджа Буша, который часто приглашал иностранных гостей в Кэмп-Дэвид, Барак Обама до сих пор встреч с иностранными лидерами в загородной резиденции американских президентов не проводил. Никогда до сих пор в Кэмп-Дэвиде не собиралось и такое большое число иностранных лидеров. Идея проведения саммита «Восьмерки» в этом тихом и живописном месте заключалась в том, чтобы встреча прошла в неформальной обстановке. Каждому из гостей был выделен отдельный коттедж, а беседы проводились в сравнительно небольшом зале заседаний. Судя по всему, создать неформальную и расслабленную обстановку удалось. Как сообщается, участники саммита даже нашли время, чтобы посмотреть трансляцию финального матча Лиги чемпионов по футболу. Помимо встреч в полном составе, президент Обама провел отдельные беседы с каждым из участников. Как сообщил представлявший Россию премьер-министр Дмитрий Медведев, он передал американскому президенту письмо от Владимира Путина, который отказался ехать на саммит, сославшись на занятость. Как и предполагалось, главной темой обсуждения на саммите стал кризис в еврозоне. И хотя никаких конкретных решений по этому вопросу участники встречи не приняли, им удалось прийти к согласию о том, в каком направлении должны развиваться меры по преодолению этого кризиса.
Today we agreed that we must take steps to boost confidence and to promote growth and demand while getting our fiscal houses in order.
Выступая перед журналистами по завершению встречи, президент Обама сказал, что стороны считают необходимым принять меры по укреплению доверия к экономике их стран, стимулированию роста и преодолению финансовых проблем. Что касается самой острой европейской проблемы сегодня, а именно ситуации в Греции, то президент Обама сказал, что участники встречи едины во мнении о необходимости сохранения целостности еврозоны. Мы согласились с тем, что еврозона должна быть сильной и связанной, и мы подтвердили нашу заинтересованность в том, чтобы Греция продолжала оставаться в еврозоне, соблюдая взятые на себя обязательства. По словам американского президента, на встрече обсуждались такие вопросы, как энергетика, продовольственная безопасность, а также положение в Афганистане, Иране, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Особое внимание было уделено ситуации в Сирии. В заключительном документе саммита содержится призыв ко всем конфликтующим в Сирии сторонам придерживаться взятых ими на себя обязательств в рамках совместного плана ООН и Лиги арабских государств. Как сообщил заместитель помощника президента Обамы по вопросам национальной безопасности Бен Роудс, в ходе дискуссии в Кэмп-Дэвиде американский президент выразил мнение, что сирийский лидер Башар Асад должен уйти от власти. Как известно, подход России к сирийскому вопросу отличается от позиции, которой придерживаются другие участники саммита. Но по поводу заключительного документа у российской стороны возражений не возникло. После завершения встречи в Кэмп-Дэвиде российский премьер-министр отбыл из Соединенных Штатов, а остальные участники отправились в Чикаго, где сегодня открывается саммит НАТО. Главной темой обсуждения этой встречи является Афганистан. Владимир Дубинский, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Время свободы», но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 5 часов в эфир выйдет передача «Мифы и репутации» к 75-летию со дня рождения Бориса Парамонова. Программа посвящена поэтическому творчеству юбиляра. Борис Парамонов пишет стихи последние 35 лет, а публикует их только с 2009 года. Автор и ведущий программы Иван Толстой. В Москве 12:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
4 человека погибли, по уточненным данным, в результате сегодняшнего землетрясения на севере Италии. В районе городов Мантуи и Модена отмечены разрушения. В ряде населенных пунктов обрушились крыши нескольких домов. Эпицентр подземного толчка магнитудой 5,9 находился в 35 километрах к северу от Болоньи. В Москве сегодня пройдет велопробег в поддержку развития городской велосипедной инфраструктуры. К акции планируют присоединиться сторонники движения «Белая лента». Задержанные в ночь на воскресенье на Арбате 13 гражданских активистов отпущены из полиции без предъявления обвинений. Участники саммита «Большой восьмерки», который прошел в Кэмп-Дэвиде, резиденции президента США, приняли итоговую декларацию. За два дня саммита лидеры 8 держав обсудили проблемы международной безопасности, ситуацию в мировой экономике, вопросы помощи Афганистану и странам Африки. В американском городе Чикаго открылся саммит НАТО. Он продлится два дня. Главная тема, которую будут обсуждать лидеры 28 стран-членов Североатлантического Союза – ситуация в Афганистане. В Сербии сегодня проходит второй тур президентских выборов. По данным последних опросов, больше шансов стать президентом у бывшего главы государства, лидера Демократической партии Бориса Тадича. Китайский правозащитник Чэнь Гуанчэн, который в субботу вместе с семьей прибыл в США, заявил, что благодарен Соединенным Штатам за помощь в его деле. Все жители Спасского района Приморского края, эвакуированные 18 мая из-за пожара на армейском складе, вернулись в свои дома. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Темпы роста экономики России в первом квартале составили почти 5%, оказавшись лучше прогнозов. Однако, по оценке экспертов, во многом этому способствовали временные факторы, действие которых в дальнейшем может быть ограничено. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Чистый отток частного капитала из России за 4 первых месяца года, по предварительным оценкам, составил 42 миллиарда долларов, сообщил председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. В 2011 году, согласно уточненным данным банка, отток капитала из страны превысил его приток на 80,5 миллиардов долларов. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 1,3% к уровню такого же месяца 2011 года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 4 месяца промышленное производство в стране выросло в годовом исчислении на 3,3%. В апреле Министерство экономического развития понизило прогноз темпов роста российской промышленности в текущем году на 0,5 процентного пункта, до 3,1%. Федеральный бюджет России в январе-апреле, по предварительным оценкам, был исполнен с дефицитом, составившим 60 миллиардов 350 миллионов рублей или 0,3% ВВП, сообщило Министерство финансов. В апреле правительство понизило свой прогноз бюджетного дефицита по итогам текущего года с 0,5% до 1,1% общего объема экономики страны. Для сравнения, годом ранее доходы федерального бюджета России, наоборот, превысили его расходы на сумму, равную 0,8% ВВП. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле выросли на 14% к уровню такого же месяца 2011 года, до 266 267 штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, за 4 месяца в стране в этом сегменте рынка было продано чуть более 880,5 тысяч автомобилей, на 18% больше, чем в январе-апреле годом ранее. В России сейчас нет оснований для снижения прогноза сбора зерна в 2012 году, несмотря на засушливую погоду в некоторых южных регионах страны, заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера правительства Виктор Зубков. По оценке Министерства сельского хозяйства, в нынешнем сезоне урожай зерновых в России останется на уровне прошлого года. Тогда его объем составил чуть более 94 миллионов тонн. Общий объем ВВП России в первом квартале, согласно первым предварительным данным, увеличился на 4,9% к уровню такого же периода минувшего года, сообщила Федеральная служба статистики. Ранее Министерство экономического развития оценивало этот показатель на уровне 4%, а рыночные аналитики давали еще более пессимистичные прогнозы в пределах от 3,6% до 3,8%. Однако высокие показатели начала года, по мнению экспертов, не дают поводов для оптимизма относительно динамики российской экономики в будущем. Пока слишком большое влияние на темпы ее роста оказывают временные факторы, говорит главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров.
Общий экспорт вырос на 18%, при этом импорт рос намного более медленными темпами, что привело к увеличению вклада чистого экспорта в ВВП. Но это результат не столько повышения экономической активности в России, поскольку объемы экспорта в физическом выражении не увеличились, а стагнация по основным продуктам продолжается, это прежде всего нефтегаз, насколько результат более высоких цен на нефть мировых. Но в последние пару недель мы видим довольно-таки ощутимое снижение цен на нефть, поэтому говорить о том, что такая ситуация продолжится дальше в этом году, наверное, рискованно.
Помимо этого, как считает Владимир Тихомиров, дополнительную поддержку экономики России в первом квартале оказали заметный рост внутренних инвестиций вследствие увеличения бюджетных расходов, а также дальнейшее оживление потребительского спроса. Еще в апреле, то есть до публикации данных о темпах роста экономики России в первом квартале, правительство понизило их прогноз в целом по 2012 году с 3,7 до 3,4%. Причем произошло это практически одновременно с решением МВФ, который наоборот повысил свою оценку роста российской экономики с 3,3 до 4%. Тогда эксперты сочли такой оптимизм неуместным. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексей Девятов.
Мне действительно представляется, что во многом оптимизм МВФ не оправдан. По крайней мере, пока мы видели снижение темпов роста российской экономики. В конце прошлого года, начало года, в общем-то, получилось достаточно успешным. В том, что касается, скажем, февральских данных по промышленному производству, то отчасти они получились такими высокими, потому что этот февраль оказался достаточно холодным, и там серьезно выросло производство электроэнергии и тепла.
Казалось бы, теперь, после публикации данных о темпах роста ВВП России в первом квартале, прогнозы МВФ кажутся более убедительными, чем оценки российского правительства. Однако главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров советует пока не торопиться.
Реалистичный диапазон достаточно широкий, от 3 до 4% роста экономики России в этом году. Все зависит от двух моментов, которые пока сложно спрогнозировать. Первое – состояние мировой экономики, то есть будет ли вторая волна кризиса, что будет твориться в Европе, что будет твориться на рынках нефти и связанные с этим события на Ближнем Востоке, вокруг Ирана и так далее. Это очень сложно спрогнозировать. То сценарии могут быть совершенно различные. Если брать более пессимистичный сценарий, то, что мировая экономика входит в новую фазу кризиса, то, конечно, это традиция на темпах роста российской экономики. Если брать умеренно оптимистичный сценарий, что ничего страшного не произойдет, тогда, видимо, так сказать, российская экономика может показать темпы там ближе к 4%.
Дополнительную неопределенность перспективам российской экономики в текущем году, как считает Владимир Тихомиров, придает и политический фактор, связанный с формированием нового правительства и формулированием его программы. Расширенные данные о темпах роста экономики России в первом квартале Федеральная служба статистики, как ожидается, представит примерно через месяц. А в августе, согласно утвержденным графикам, Министерство экономического развития должно опубликовать уточненный прогноз социально-экономического развития страны на текущий год, в том числе и по объему ВВП.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В Праге проходит ежегодная международная книжная ярмарка «Мир книги», на которой представлена литература, продукция 36 стран мира. Главные гости в этом году – книгоиздатели и писатели стран Черноморского региона, в том числе России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
«Мир книги» в этом году посвящен не одной стране, а целому региону, государствам, расположенным на побережье Черного моря – Болгарии, Грузии, России, Украине и Турции. По словам организатора книжной ярмарки Даны Калиновой, чтобы представить главного гостя, Румынию, в более широком историческом, политическом и культурном контексте, были приглашены издатели и писатели стран Черноморского региона.
Черноморский регион потенциально может предложить интересную и пеструю книжную продукцию. Проблема лишь в том, что эта литература практически не представлена на международном уровне. Западные издатели почти не знают, какие книги там выходят. Мы надеемся, что получится обратить на этот регион внимание, представив в более широком контексте. Для этого были организованы две дискуссии. Одна с чешскими переводчиками литературных произведений стран Черноморского региона, вторая с писателями.
А другая международная со списывателями из тех-то земли.
Переводчик Рита Киндрова приветствует стремление организаторов ярмарки «Мир книги» обратить внимание издателей на литературу стран, расположенных на побережье Черного моря.
Если говорить о странах бывшего СССР, то интерес к этой литературе все еще невелик. Исключение составляет лишь Россия. В последнее время, например, в Чехии возник интерес к научным исследованиям, которые предлагают новый взгляд на исторические события прошлого века. Что касается художественной литературы, то недавно была переведена книга Людмилы Улицкой, поэтому в этом году ее пригласили принять участие в ярмарке. Другие страны Черноморского региона все еще плохо представлены на европейском рынке. В Чехии за год выходят 1-2 книги современных украинских писателей. А вот грузинская или армянская литература для жителей Центральной Европы вообще неизвестна, просто нет переводчиков. Румынские авторы известны лучше, так как культурный институт в Праге помогает издавать переводы их книг на чешский. Продвигать свою литературу стараются и болгары. Благодаря этому о них известно больше, чем о литературе стран бывшего СССР.
Лидерами по количеству изданных переводов не только в Чехии, но и в других странах являются авторы, пишущие на английском языке. Почему англоязычная литература по сравнению с другими литературами мира так популярна?
Это происходит благодаря проработанной сети распространения. В Праге, например, на постоянной основе работают несколько литературных агентов, которые занимаются продажей литературных прав британских и американских авторов. Кроме этого, существуют издательства, специализирующиеся исключительно на англоязычной литературе. Но важно и то, что традиционно велико количество переводчиков с английского. Переводчики с других языков более разобщены. С русского языка на чешский переводят всего несколько человек.
О ярмарке «Мир книги» можно говорить как о литературном фестивале, так как, кроме издательств, организаторы приглашают в Прагу наиболее популярных современных писателей, чтобы дать возможность читателям встретиться с ними. Среди приглашенных в этом году израильский писатель Меир Шалев, книги которого знакомы российским читателям. Шалев представил в Праге свою первую книгу под названием «Русский роман», в основу которого легли воспоминания детства. Его предки приехали в Израиль из России.
Возможно, я немного обобщаю, но в нашей семье всегда ощущался эмоциональный подъем. Я его связываю с русским темпераментом. Моя бабушка очень любила моего деда и все время ревновала его к другим женщинам, потому что он не был обделен женским вниманием, играл на мандолине и пел сентиментальные песни на русском языке. Дома они разговаривали на иврите, потому что считалось, что евреи, неважно откуда они приехали, живут в новом доме и должны говорить на общем для всех языке, но у них оставался характерный акцент. И они, конечно, готовили русские блюда, которые я обожал. Селедку, холодец, множество разнообразных супов. Когда мои книги начали переводить на русский, сейчас уже переведено все, что было издано. Я обнаружил, что читателям в России они очень нравятся. Я думаю, это потому, что в моих книгах есть что-то хорошо знакомое россиянам, даже несмотря на то, что я не говорю по-русски. Наверное, во мне осталось что-то от бабушки и дедушки.
Кроме авторов из других стран, «Мир книги» уделяет внимание и чешским писателям. В этом году специальная экспозиция посвящена 150-летию со дня смерти родоначальницы чешской современной прозы Бажены Немцевой. Молодым писателям до 30 лет вручали премии Союза чешских книготорговцев и издателей. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
4 человека погибли, по уточненным данным, в результате сегодняшнего землетрясения на севере Италии. Есть небольшие разрушения в Милане. Эвакуированы работники из ряда офисных зданий. В Москве сегодня пройдет велопробег в поддержку развития городской велосипедной инфраструктуры. К акции планируют присоединиться сторонники движения «Белая лента». Задержанные в ночь на воскресенье на Арбате 13 гражданских активистов отпущены из полиции без предъявления обвинений. В Одинцовском районе Московской области сегодня утром убит президент мебельного холдинга «8 марта» Михаил Кравченко.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанюс.ру.
государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
И продолжает программу «Свобода в полдень» авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – компьютерная лингвистика, которая выросла из ушедшей в историю науки математической лингвистики. Плодами компьютерной лингвистики мы пользуемся уже практически ежедневно, как правило, даже не задумываясь о том, какая и кем была для этого проделана работа в области IT. Между тем, ни в одном российском вузе до последнего времени таких специалистов не готовили, и вот одновременно в Институте русского языка РГГУ и Московском физико-техническом институте открываются кафедры компьютерной лингвистики. Для руководства обеими был приглашен директор по лингвистическим исследованиям компании АБИ Владимир Селегей. Он уточняет, нельзя сказать, чтобы в РГГУ компьютерная лингвистика совсем бы не преподавалась.
В РГГУ есть несколько курсов в рамках подготовки лингвистов более общего профиля. И это, в общем, неплохие курсы. Но беда в том, что они немножечко оторваны от жизни. В каком смысле? Вообще говоря, весь пафос того, что мы сейчас устраиваем, две кафедры в разных вузах, пафос состоит в том, чтобы студент получал знания по компьютерной лингвистике не только читая там какие-то книжки, слушая преподавателя, но прежде всего участвуя в реальных проектах. То есть специфика области такова, что выучиться по книжке невозможно. Реальной практики нет в вузах. Она очень нужна, но ее нет. Собственно говоря, вот то, что мы сейчас должны будем внедрить прежде всего, и для чего нужен такой вот симбиоз компании, кафедры, причем кафедры разного направления. Потому что компьютерно-лингвистический проект, он сложный. Лингвиста нельзя научить всему, чтобы он стал универсалом. В этих проектах работают и лингвисты, знакомые с инженерной деятельностью, с математическими методами, и математики-инженеры, знакомые с лингвистическими методами. Каждый, конечно, прежде всего образован в своей базовой области, но что-то еще получил для того, чтобы вместе успешно работать.
То есть он хотя бы имеет представление, скажем, лингвист об инженерной стороне дела, хотя бы представление.
Хотя бы он имеет достаточно серьезное представление о том, как решаются лингвистические задачи. Потому что есть лингвистическая модель, а есть реальная задача. И применение этих методов уже математических, инженерных, к этим моделям, чтобы решать задачи, это и есть соединение этих двух миров. И лингвист должен хорошо понимать, какими свойствами должна обладать лингвистическая модель, чтобы с ней могли работать технологии математиков и инженеров. А математики и инженеры должны понимать, какие существуют проблемы лингвистические, с какими лингвистическими ресурсами можно работать, как ими пользоваться. И должны понимать, где нужна помощь лингвиста. Это все довольно сложные материи, и реальный опыт здесь проекта совершенно необходим.
Поэтому кафедры в обоих вузах будут действовать при поддержке и в постоянном сотрудничестве с двумя коммерческими компаниями – АБИ и IBM.
Участие компании в России необходимо. Знаете, на Западе довольно много проектов в рамках университетов делается. То есть там университеты получают мощное финансирование, им дают там гранты на крупные проекты. В России такого нет. В России последние там 20 лет компьютерная лингвистика развивается прежде всего в корпорациях, в компаниях, таких как наши, так Яндекс, Google, которые все знают, IBM и так далее. И поэтому здесь совершенно естественным оказывается вот такое соединение.
Конкретно вы имеете в виду поисковики, словари?
Конечно. Электронные словари, система интеллектуального поиска, система машинного перевода, система понимания текста, система распознавания текста и речи. То есть здесь множество из приложений, которыми, вообще говоря, занимаются наши компании. Но научного результата они не производят, понимаете. Есть специфика. Компьютерная компания, здесь есть много всяких составляющих, включая, например, необходимость патентной защиты. То есть компания не может публиковать научные результаты зачастую, прежде чем она их не запатентовала. Патентование – это многолетний процесс. Здесь есть много тонкостей, которые не позволяют компании быть игроком на научном академическом рынке. А для того, чтобы появлялись специалисты, чтобы наука развивалась, нужна нормальная система научного воспроизводства. С участием в конференциях, с написанием монографий и так далее. Понимаете, этим должна заниматься академическая наука. Вот, собственно говоря, то, что нужно сейчас сделать, чтобы компьютерная лингвистика была поддержана и вот с этой вот академической научной стороны. И все в этом заинтересованы, на самом деле, и вузы, и компании.
Как правило, специалисты в области компьютерной лингвистики занимаются прикладными вещами, тем, что немедленно можно внедрить и использовать. Но что может дать эта дисциплина для фундаментальной академической науки? Вот комментарий директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Это вообще тема очень болезненная. И болезненная она с конца 50-х, 60-х годов нашего века. Потому что как раз когда начала развиваться математическая лингвистика, появились такие уже идеи машинного перевода, то многим показалось, что что вот раз мы теперь будем в железе нашу способность воплощать, то это потребует от нас сверхточности в описании, что это сделает науку гораздо более точной. Вот это был некий расцвет идейной нашей российской структурной лингвистики. Но потом оказалось, что те же цели, например, машинный перевод, можно достигать не точностью и глубиной лингвистического описания, а используя некие статистические методы. То есть, вообще говоря, выкинуть лингвиста из этого процесса и построить некую систему, которая будет основываться на статистике. Лингвистическая роль сводилась не к нулю, конечно, я преувеличиваю, но была невелика. Поэтому первоначальная эйфория сменилась страшным разочарованием, когда лингвисты сначала подумали, что они цари вселенной, а потом оказалось, что можно обходиться без них, строя вот всякие искусственные модели. Я думаю, что мы должны, опираясь на опыт предшественников, аккуратно оценивать эти вещи. Если это будет так, то слава богу, но пока нам надо доказывать и каждый раз снова доказывать, что без лингвистики не обойтись.
Как бы то ни было, специалисты в области компьютерной лингвистики сейчас чрезвычайно востребованы. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершении нашей программы «Спортивная панорама». В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Темы главные их две – это футбол и хоккей. Ну, начнем со вчерашнего финала Лиги чемпионов УЕФА. Челси стал победителем. В напряженной, трудной борьбе им все-таки удалось одолеть мюнхенскую «Баварию». Алексей, матч понравился?
Матч был, конечно, на любителя. Все-таки это не был такой искрометный и зажигательный футбол, какой был бы, скажем, в случае испанского противостояния Реал-Барселона, как многие и почти все эксперты ждали такого финала. Но напомню, что Бавария в полуфинале выиграла у Реала, а Челси у Барселоны, и все прогнозы были, что называется, сданы в архив, в утиль. Бавария играла на своем поле, и по жеребьевке она тоже была хозяином поля. И, конечно, именно на это рассчитывал Юп Хайнкенс, главный тренер Баварии, и все миллионы болельщиков немецкого клуба. Поддержка родных стен для Баварии очень много значит. Но в истории Лиги чемпионов уже был случай, когда Рома играла в Риме на Олимпийском стадионе в финале Кубка чемпионов против Ливерпуля и проиграла также в серии пенальти. Так что история иногда повторяется и не обязательно в виде фарса. Но для покойников Баварии матч, в котором Бавария очень активно наседала на ворота Челси, била много раз по воротам, подала, по-моему, 18 угловых против одного поданного Челси, и прочие статистические преимущества можно приводить, но привело это всего лишь к одному забитому мячу. Томас Мюллер откликнулся на красивую передачу и очень грамотно ударил по воротам, а дело было уже во втором тайме, и дело шло к концу матча. Понятно было, что тут же произошли перемены, но если Челси выпустил нападающего Торреса, и Челси делать нечего было, кроме как идти вперед, то Бавария срочно заменила того самого Томаса Мюллера. На мой взгляд, это было явной ошибкой. И вышел Ван Бюйтен, очень крупный ветеран, защитник. И в результате атакующий потенциал Баварии снизился, а Челси пошел вперед, делать было нечего. Но и случилось то, что и должно было случиться. Английский боевой дух против немецкого, но вот оказался немножко сильнее. Ветеран Челси, его Риес, Дидье Драгба прекрасно, того самого единственного углового на весь матч подан научился, забил ответный мяч буквально на последних секундах встречи. Конечно, для Баварии это был страшный психологический удар. Делать было нечего, атаковать уже сил просто не было, и матч плавно перешел в овертайм. В овертайме был еще один ключевой, на мой взгляд, эпизод, когда был назначен пенальти в ворота Челси в первой половине овертайма. И казалось уже все, на этот раз Челси не уйти от поражения, но пенальти забит не был. Ариен Робин часто промахивается с 11-метровых, и вот в этот раз тоже в решающий момент смазал, а вернее Петр Чех, вратарь Челси, этот пенальти взял. Больше уже соперники ничего сделать не смогли. Серия 11-метровых была также напряженной. По одному промаху завершили спортсмены до последнего пятого удара. А затем получилось, опять же, неизбежное. Бастиан Швайншнайдер, лидер Баварии, попал в штангу. А последним бил Дидье Драгба. Символ и ветеран Челси. Забил он гол в великолепном стиле. И Челси впервые в своей истории завоевал Кубок чемпионов, что, конечно же, было полным праздником для английских трибун и для английских всех болельщиков.
Еще одна новость, которую обсуждают все любители хоккея. Россия вышла в финал чемпионата мира по хоккею. Вчера в полуфинальном матче сборная России одолела сборную Финляндии со счетом 6-2.
Я бы сказал, одолела тут скорее относится к другому полуфиналу, как, в котором играли Словакия и Чехия. Вот Словакия действительно одолели чехов. 3-1 в очень упорной борьбе. Две шайбы забросил ветеран словацкого хоккея Шатан, 37-летний игрок. Вот это было именно одолело с трудом в взаимоатакой вязкой оборонительной борьбе Словакии под руководством Владимира Вуйтека, тренера известного российским болельщикам. Он, напомню, работал с ярославским Локомотивом 2 сезона. И Словакия вышли в финал. К большому изумлению также всех экспертов. Словаки победили и канадцев, и вот теперь чехов. Конечно, они не были фаворитами в этих матчах, но тем не менее. А сборная России выиграла у команды Финляндии на удивление легко и непринужденно. Конечно, пополнение, которое прибыло в сборную России, сначала Малкин, а затем Овечкин с Семиным, и очень помогли команде. Вчера Евгений Малкин забросил 3 шайбы. Он явно идет на титул лучшего игрока турнира. Причем очень было все символично. 2 шайбы он забросил, потом получил травму, ушел с площадки. И на его место в этой тройке, в первой тройке, вышел Александр Овечкин. И тут же забросил шайбу. А затем Малкин вышел, уже подлечив руку, и забросил свою 3-ю шайбу. НХЛовцы делают, что называется, погоду в сборной России. Конечно, без них команда Белединова не выглядела бы так уверенно и солидно. Но, тем не менее, 6-2 счет, говорящий почти о полном преимуществе. Финская команда была, по-моему, деморализована и вышла на 3-й период забивать по счету 4-1, а вместо этого пропустила еще 2 шайбы. Думаю, что такие удары, что называется, от них оправиться очень сложно. Удастся ли сборной России сыграть сегодня в финале со словаками? Так, уверен я, что нет. Это будет по стилю повторения хоккея 70-х, так, примерно, когда сборная Советского Союза играла с командой Чехословакии. Атаки красной машины и плотная оборона чехословацкой сборной. Вот так это выглядело. Ну, а как будет сегодня, думаю, стилистически это будет похоже, а по сути увидим вечером.
В предвкушении сегодняшнего вечернего матча Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, передача «Общественное мнение». Последнее исследование группы НИИ митингов обсуждает Вероника Баде с участниками своей программы. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все люди, которые сюда пришли, их очень много. Они много сделали для того, чтобы у нас в городе...
Мы пойдем и будем ходить на площадь до тех пор, пока...
Людей собралось очень много. Люди сначала пытались идти только по тротуару.
Народ Гнеция на выборах дал нам мандат.
Это произошло в воскресенье утром прямо у него перед домом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».